В сосняке все вокруг заволоклось мглой. Пора было ложиться спать. Звяканье ложек, а котелки и алюминиевые тарелки постепенно затихало. Таял женский застольный галдеж, будто размытый теменью. И лишь гудение надоедавших комаров вдруг начало набирать силу. Но то оказался не комариный звон. Это шли на Москву эскадры немецких бомбардировщиков. С протяжно угрожающим ревом пронеслись над лесом навстречу врагу звенья наших истребителей. В прогалинах верхушек ветвистых молодых сосенок засветилось на западе небо. Далекие прожекторные лучи будто растворили его непроглядность и раздвинули звездную ширь. Вскоре донеслись до лагеря приглушенные расстоянием пулеметные очереди и хлопки выстрелы самолетных пушек. «Иду, иду, иду!» Многоголосо и грозно возвещали, набирая густоту и силу моторы немецких бомбардировщиков. Этот давящий и пугающий звук заполнил, казалось, весь звездный шатер темного неба и падал на лагерь строителей со всех сторон. Через какое-то время в рокот немецких бомбовозов вдруг ворвался нарастающий и захлебывающийся вой одинокого истребителя, летевшего, кажется, над самыми верхушками молодого леса. Над лагерем его мотор будто взвыл от смертельного удара. Послышался похожий на выстрел хлопок, и в небе остался только размеренный гул немецких самолетов. Все различили оборвавшийся шум мотора истребителя, и многие увидели, как он косым полетом скользнул над Минским шоссе и наклонно устремился в сторону недалекого безымянного озера, окруженного высокими камышами и коварно топкими болотами-торфяниками. Тут же со стороны озера донесся гулкий звук удара, вслед за которым послышался шум падающей воды и коротко шкваркнувшего в ней раскаленного железа. Ольга Васильевна от охватившего ее испуга не успела ничего осмыслить, как Ирина, быстро сняв висевшую на сучке сосны санитарную сумку, взволнованно крикнула: «Мама, бежим, там наш летчик гибнет!» В сторону упавшего истребителя побежали несколько десятков людей, главным образом юношей. Ольга Васильевна тоже выскочила на опушку сосняка, но увидела, что до темнеющей стены камышей довольно далеко, и в нерешительности остановилась. В это время буквально в десятки метров от нее приземлился парашютист. Он гулко ударил ногами о землю, затем свалился на бок, перевернулся на спину и несколько мгновений лежал неподвижно, как мертвый. «Немец!» — испуганно трепыхнулась мысль у Ольги Васильевны. Парашютист зашевелился, затем сел, и послышался его урчащий, сдавленный болью голос, в котором она разобрала бранно-матерные слова. «Свой!» — облегченно вздохнула. «Парашютиста!» окружили выбежавшие из сосняка люди, помогли встать, освободиться от лямок парашюта. Это был лейтенант Виктор Рублев. «До Кубинки далеко отсюда?» — с тяжкой удрученностью спросил он. «Порядочно», — ответила за всех водовозчица Валя. «Садись в мою карету, подвезу до штаба, а оттуда на машине подбросят». И она указала на впряженную в двуколку с бочкой лошадь, стоявшую на опушке. «И опять, господин случай! Задержись, Ирина, в лесу на несколько минут, она непременно встретилась бы с любившим ее первой страстной юношеской любовью Виктором Рублевым, ленинградским лейтенантом, о котором вспоминала, ощущая в сердце сладкое щемление и смутную тревогу. А может, и не узнала б его. Могло случиться и такое, ведь у них были тогда две короткие встречи». Явившись в штаб полка, двухэтажное кирпичное здание, замаскированное растянутыми на шестах сетками, лейтенант Рублев сложил в углу коридора скомканное, опутанное лямками полотнище парашюта, и, подойдя к старшему лейтенанту с красной повязкой на рукаве, сидевшему за столом дежурного, спросил, кому докладывать, о чем. «Ну, я после задания не нашел аэродром, а бензин кончился, пришлось выброситься». У старшего лейтенанта вытянулось лицо, и холодком промелькнул страх в сузившихся зрачках глаз. Он сказал, «У всех хватило бензина, и все нашли аэродром. А ты что, в одиночку летал?» Я отстал на взлете, забыл отсоединить телефонный шлейф от шлемофона, чуть голову себе не оторвал. «Ну и ну!» — произнес осипшим голосом дежурный и спросил, придвинув журнал для записи. «Как фамилия и чья эскадрилья?» Записав все, что полагалось, старший лейтенант уже сочувственно посмотрел на Рублева и сказал, «Сейчас все на верхотуре, так условно именовался командный пункт полка, отражают налет немцев, а ты, герой, бери лист бумаги и пиши объяснение, только правду пиши». Рублев измерил старшего лейтенанта укоряющий болезненным взглядом и, повернувшись, пошел на летное поле, где бензовозы заправляли бензином вернувшихся с боевого задания истребителей. На второй день лейтенанту Рублеву действительно пришлось объясняться с военным дознавателем, который по поручению военного прокурора уточнял обстоятельства утраты летчиком боевого самолета. Сложность положения, в которое попал Виктор, заключалась в том, что воздушная разведка не могла обнаружить место падения его самолета, чтобы послать туда специалистов, которые бы по виду лопастей винта могли убедиться, что Рублев действительно таранил в ночном бою вражеский самолет. Место же падения «Юнкерса», сбитого в районе Солнечногорска, было найдено. Однако немецкий самолет разметало взрывом на огромной и очень заболоченной территории. Сработал высокооктановый бензин. Ни по каким признакам невозможно было удостовериться, что он действительно таранен, а не сбит пулеметным огнем, ибо на обломках бомбардировщика были обнаружены следы пуль. Да и сопоставление скоростей «Юнкерса» и истребителя И-16 были не в пользу доказательств лейтенанта Рублева. А Виктор даже не мог представить себе, что его всерьез заподозрили в трусости и не верили в то, во что не поверить было с его точки зрения просто немыслимо. Ведь он вначале заклинил огнем своего пулемета один мотор «Юнкерса», а затем заставил его удирать пикированием. После выхода из пике «Юнкерс» на одном работающем моторе уже не обладал прежней скоростью, да и Виктор, подняв из пике истребитель, на несколько секунд раньше бомбардировщика сократил свою кривую и резко сблизился с немцем. Попросив у дознавателя, которым оказался вчера дежуривший по штабу старший лейтенант, чистый лист бумаги, он аккуратно вычертил траекторию пикирования «Юнкерса» и траекторию маневра своего истребителя, сделал даже тригонометрические вычисления. Но дознаватель в тригонометрии оказался не силен, а тут еще сбивали всех с толку показания пленного немецкого полковника фон Рейхерта, командира экипажа тараненного лейтенантом Рублевым «Юнкерса». Полковник саркастической улыбкой доказывал, что русские сбили его каким-то тайным оружием, категорически отрицал, что у его самолета был заклинен один мотор, иначе, мол, он, командир экипажа, не позволил бы отрываться от советского истребителя пикированием, ибо на одном моторе у «Юнкерса» не хватило бы мощности выйти из пике. Так ли это? Но несомненно, что Ю-88 с двумя исправными моторами советскому истребителю И-16 не догнать. Вроде бы все логично. Но кто же тогда сбил самолет полковника фон Рейхерта? Впрочем, такой вопрос не особенно занимал военного дознавателя, так как в ту ночь многие немецкие бомбардировщики получили изрядные порции пули и снарядов при атаках советских истребителей. Вполне возможно, что успех какого-то из наших летчиков остался незамеченным. А командиру истребительного полка уж очень хотелось зарегистрировать первый ночной таран за своим летчиком. Да и убежденность лейтенанта Рублева, с которой тот доказывал свою правоту, подкупала командира. И он, не закрывая заведенного на лейтенанта следственного дела, разрешил ему вместе с двумя бойцами из команды аэродромного обслуживания попытаться разыскать свой упавший истребитель. Если найдете самолет, то в качестве доказательства тарана хоть отпилите одну лопасть винта, приказал командир полка. И Виктор отправился на поиски.